Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И в гостях у нас Александр Шаганов, знаменитый российский поэт-песенник. Про уныние и цинизм, Алла, ты хотел поговорить,
да? Да, мне очень интересна эта тема, потому что не всем нам удается между этими Сциллой и Харибдой пройти. Мы порой то в одно, то в другое.
Из огня
так
в пламя
ударяемся,
нас.
Да, да, да. И последствия, к сожалению, печальны. Потом как-то, знаете, непросто бывает людям. А когда я просто читаю ваши тексты, я... читала ваши тексты, да, смотрела на них именно глазами читателя, а не слушателя, да, вот когда мы воспринимаем эти слова на слух, и я понимаю, что это может написать только человек, у которого внутри, ну, есть какой-то, ну, не знаю, ну, свет вот, что ли, какой-то. Понимаете, там звенели колеса, да, например, да, я тут ёрничала в первой части программы по поводу «Не валяй, дурака, Америка», да, но есть же тот же самый конь, да, это же, это... потрясающе простая поэзия, но она настолько светлая и настолько чистая, да, что это точно совершенно ни уныния, ни цинизма в этом нет. У вас есть какие-то свои рецепты? Как вам удается, находясь все-таки внутри шоу-бизнеса, не впадать ни в одно, ни в другое, будучи поэтом?
Самый главный рецепт, мне кажется, нужно сохранить самого себя. Вот, в конце концов... это очень важный такой момент. Ну, я никогда не относился уж очень серьезно ни к своему творчеству, ни к тому, что вокруг него происходит. И вообще, если есть возможность себя немножко похвалить, хвалите, я вас уверяю, это, знаете, не всегда у нас пробуждение бывает таким ясным, и заботы жизненные, они любого человека не минут. Ну, вот похвалите за что-нибудь такое, вот, это иногда от близких людей, от жизни ты этого не услышишь, хвали себя сам.
Можно вас попросить прочесть те стихи, которые вы считаете важными в вашей жизни, ваши?
Алла, я с бог своим удовольствием сейчас прочитаю, но дело в том, что все свои стихи я люблю одинаково, вот в чем игрушка. Они как дети, повторюсь, и вы же не будете любить ребенка из-за того, что у него там, скажем, по математике там какая-нибудь тройка меньше, да, ну что, ну вот такая вот у него. Я просто прекрасно понимаю, что даже совсем неудачные строчки, как они все это достается, вот, и поэтому всех люблю. Но я прочитаю те, которые, мне кажется, очень созвучны и нашей сегодняшней встрече, они называются «Звонарь».
Давайте.
«Когда лютует стужа в январе, когда ветра сойдутся в дикой бойне, я помолюсь о бедном звонаре, о звонаре на старой колокольне. На сотни верст легла ночная мгла, на сотни верст крещенские морозы, вдруг оживут вдали колокола. И дрогнет зверь, и тронутся обозы. Мы все бредем без правды, без огня, мы все бредем без веры в темной штольне. И за тебя звонит, и за меня звонит звонарь на старой колокольне. Звони, звонарь, за бессловесный люд. Звони, звонарь, по вечному учению, пока ты есть, за утреннюю поют и служат благодарную вечерню». Это же немножко далекие стихи, но я их прекрасно помню.
Очень хорошо, спасибо большое. И, кстати, когда сегодня мы заходили сюда, в нашу студию, в Андреевском монастыре в Москве, звонили колокола.
Действительно, кстати говоря.
Это всегда очень
на
приятно.
На нашей старинной колокольне.
Всегда очень приятно услышать колокольный звон. Я тогда позволю себе еще прочитать стихи, потому что, мне кажется, лучше, чем стихами, о самом себе не расскажешь. Я в себе пока не разобрался, от того, наверное, вольно жить. Где не надо, я перестарался, с кем не надо, я спешил дружить. Удаль часто поджидает усталь. Усталь — это больше, чем устал. Еду в Суздаль, колокольный Суздаль, чтоб прислушаться к его устам. Важно крепко помнить в жизни место, где восходит из глубин твой род. Ведь земля не булочное тесто, а толпа далека, не народ. На Владимирских лихих просторах деревенька есть посредь ветров. Только город и военный порох пощадили в ней лишь 7 дворов. Здесь в Пегасово мой дед родился, строил школу бревна к бревнам в гладь, где войну отец не доучился, где других детей учила мать. В дальний лес, окутанный восходом, с братом я ходил чернику брать. Перед нашим ягодным походом бабушка твердила: потерять очень можно там, где друг дружку. Я в газету заверну вам хлеб, дам бидон для Юры, Саши кружку. И крестила с Юркой нас во след. Вечером бездушный телевизор заменялся лихвой. Роскошный чай я теплом его с тех пор пронизан. Даже если холод и печаль в памяти безудержного детства, поле за гумном, где цвел овес, дальше лес, а там уж по соседству Суздаль. От деревни 10 верст. Еще раз повторюсь, если будет такая возможность, 180 километров на юго-восток нашей страны и... Нет, получается даже 180...
220, получается,
да, 180 до Владимира, да, и потом еще немножечко, вот, и вы в Суздале.
Я свидетель.
И можно там чернику брать.
И
до
можно,
сих пор?
Да, да, да.
До сих пор.
Я туда, знаете, вот, самое, когда так приезжаю, как-то всегда чувствую такое приподнятое настроение, потому что Суздаль, он для меня и трогательный, и величавый одновременно при любой погоде, и вот я никогда от него не устаю.
Как я вас понимаю?
Почему, спасибо. Простите, да, если я слишком, так скажем, не в тему, да, свой вопрос задам, ничего, но ничего. Эти стихи ведь начинаются со строчки, что вы еще, в смысле, да, что вы еще не определились, или вы находитесь в поиске, да?
Ну, мне кажется, любой человек, он всегда находится в поиске, и дай бог, что, мне кажется, чтобы как можно больше в нем вот этого было, вот этого... Вот меньше всего вот хотелось бы, чтобы поэтическое сердце, оно, знаете, так вот устаканилось, и ты уже такой... вот, ну, нужно быть всегда в поиске. Это всегда вот дорога, всегда новые знакомства, всегда это то, что питает поэтическую лиру. Вот,
видимо, очень так. С вами согласна. Я как раз тоже считаю, что в тот момент, когда заканчивается поиск, заканчивается и творчество. Там начинается либо пропаганда, либо проповедь, либо что-то еще, но это в любом случае уже другие жанры. А вот творчество именно и художественное такое слово, они именно в процессе поиска. Но а что касается, собственно, содержания этого поиска, он о чем?
Ой, я всегда такой человек, как вам сказать, такого наития, что ли. Такая непредсказуемость живет в моем сердце, и вот я даже не знаю, что я буду сегодня делать, скажем, вечером, да, вот я все делал в последнюю минуту, может быть, из-за этого потом и как-то вот и все это складывается, вот, ну, я не знаю, я уже привык к такой некой сумбурности своего времяпрепровождения, мои близкие, видимо, тоже к этому с пониманием относятся, вот.
Да. Ну да, когда, вы знаете, мы когда в этой студии задаем вопросы о поиске, мы имеем в виду, конечно, ну, смысл жизни, простите уже за такие высокие материи, да, и поэтому, когда в студии сидит поэт, то как, кого, как не поэта, об этом спросить?
Мне кажется, знаете, вот смысл жизни – это дойти до определенной мудрости, которая тебе будет небесами отпущена, и потом уже с высоты этого холма сказать: «Я сделал все, что мог». Я старался, я был частенько в заблуждениях, вот, но я вот то, что... Ну, когда этот момент наступит, это никому не известно. Я написал книгу, такая автобиографическая повесть «Я Шаганов по Москве», такое ироническое название, и такое же жизнеописание, потому что многие истории, они забываются, тем более каких-то юношеских лет, и вот 10 лет назад буквально я написал эту книгу, она была издана. Не очень хорошие рецензии, что ли. И там один персонаж, а там все реальные люди, все реальные персоны, Андрей Максимов, Андрей Маркович, он говорит, он меня спросил...
Был в нашей студии, да.
Совсем
да,
недавно.
Да, ну вот он меня спросил, скажите, а вот чем вообще будет заканчиваться? Я показал эту рукопись. Я говорю, ну, я даже не знаю, чем это будет заканчиваться. Он говорит, нет, ну, вот он так задает мне такой совершенно правильный писательский вопрос. Ну, вот к чему это... Я Андрей, говорю, ты понимаешь, смысл этого, чтобы просто описать, чтобы это, ну, или хотя бы дописать еще одну главу, чтобы еще прожить один день, еще прожить один год и так далее, и так далее. А вот такие глубокие выводы, ну, это, мне кажется, задача философов. И вот, ну, вот я только отвечу, что вот по мере дарования воспеть эту землю, воспеть жизнь вокруг тебя, дойти, повторюсь, до определенной мудрости, которая, видимо, мне не грозит, и сказать: ребята, я сделал все, что...
Часто бывает, что художник чувствует, что он живет, ну, в присутствии какой-то высшей силы, да? Называют это Богом, называют по-разному, да? Вы чувствуете подобное или, может быть, как-то это еще по-своему называете?
Я назову это провидение. Как говорится, не будем в суе так вот тревожить высокие инстанции. Хотя, конечно, безусловно, это провидение обусловлено благожелательностью. Прежде всего, православие, конечно. И ведь, мне кажется, единственная религия, которая тебя утешит и которая позволяет вот так вот по-настоящему вот воспарить, что ли, над земной такой кручиной, что ли.
А почему?
Ну, потому что вот прощение заложено, прощение и любовь, прежде всего, вот то, что... Знаете, история человека и Бога, она настолько индивидуальна, и я вот никогда бы не позволял себе, вот, как говорится, разглагольствовать на эту тему, но просто мы сегодня находимся на радиостанции с таким высоким названием, я просто позволю себе сказать совершенно необязательные мысли, ради бога, вы не подумайте, что я, так сказать, знаете, что-то такое окончательное знаю. Ну, вот. Но я просто знаю, что именно вот, это всегда очень личностное отношение, ты и небеса, ты и Господь, и всегда нужно надеяться на то, что прощение и любовь вот это над всеми нами. И тоже называется еще, мы все находимся под покровом вот этой небесной силы, которая нас бережет. Чего, кстати, нет у других стран. Это не вся земля вот находится в таком вот ощущении. А вот мы своей верой можем помочь этому небесному, то, что происходит с нашей страной.
Ну, дай бог, чтобы это было так. Но за другие страны обидно немножко. Я надеюсь, что они тоже там же будут все-таки, да, вместе с нами.
Я так сказал, потому что мои многие друзья в начале 90-х годов, как я называю, огромное количество пилигримов, они волей там судеб направились там из океана и в другие страны, ну, искать более лучшую долю. Я просто об этом говорю совершенно осознанно, потому что огромное количество моего ближнего круга, не у всех там сложилось, многие вернулись, и вот именно, я так говорю, их суждениями. Потому что они говорят, как, что бы тут ни происходило в России, но здесь есть определенная жизненная сила и определенная защита. То, чего не было с ними, там вот даже привести какую-то счастливой судьбе, которая складывалась, но все равно они возвращались сюда.
Это интересное наблюдение.
Да, правда. Да.
Очень многие бы, конечно, поспорили с этим, но интересное, да, очень интересное.
А я к биографии бы хотел еще вернуться.
Да, Леш.
Вы в конце 80-х очень много выступали именно как сольный исполнитель, сами исполняли, видимо, и свои песни, а потом был, опять-таки, насколько я могу судить, длительный перерыв, и сейчас вы снова к этому вернулись.
Ну, вы знаете, я так, как говорится, исполнитель, хотя это очень мне нравится, очень люблю, но все-таки это не самое главное в моей жизни. Хотя, вот, например, скажем, я уже побывал в Казахстане своей программой, потом был в городе Ставрополь. То есть, я, как говорится, дома не засиживаюсь. Но я никогда себя не пропагандирую, знаете, как вот исполнитель. Когда меня зовут, я сразу всегда откликаюсь. Но как бы самого себя внедрять как исполнителя, это не входит.
Ну, видите, все равно Казахстан, Белоруссия и разные наши города.
Мне очень нравится. Везде, как говорится, теплый прием. Вот. И что я хочу сказать. Прибившись к этому эстрадному департаменту, надо, как говорится, вот...
Сохраняться.
Для кого ты сочиняешь. Это огромное счастье. Вот когда бы у меня еще случились такие поездки, если бы я не выступал как артист. Еще огромное количество уголков нашей страны, не только, где я вот побывал своими выступлениями. И это, во-первых, открывает новые горизонты в моем творчестве. И, повторюсь, не засиживаешься дома, вот, и... Что там скрывать? Бюджет семьи просто аплодирует. Он говорит: молодец.
Продолжай в том же духе.
Вы сказали сейчас про эстрадный департамент. Опять же, да, простите, ложка дегтя в наш благостный разговор. эстрада нынешняя, да, наша сейчас, она, как мне кажется, вызывает некоторое недоумение даже у тех людей, которые, ну, потенциально являются ее аудиторией. И у меня, знаете, просто вопрос к вам, как к человеку, который знает эту ситуацию с другой стороны, да, вы знаете людей, которые на эстраде сейчас у нас являются лидерами, как именно как личности, да, как ваших друзей и прочее, прочее. Почему у нас сейчас, или это законы шоу-бизнеса настолько работают, ну, условно так, объективно, да, что мы зачастую уже сейчас движемся по какой-то накатанной и за именно шоу и бизнесом перестаем видеть человека?
Вы знаете, я вам скажу, отвечу. Дело в том, что сейчас само время такое, оно несколько такое потребительское, что ли. Видите, у нас все очень красивые, хорошие гаджеты, да. У нас, так сказать, не выходя из дома, можно получить огромное количество всевозможной информации, там, песен и так далее, и так далее. И исчезает некая такая революционность, что ли, которая всегда свойственна появлению каких-то очень ярких... и спектакли, и песен, и вот. То есть, такой, знаете, все такие немножко подрасслабленные, и вся задача только как можно больше заработать денег, чтобы потом их потратить на какие-то радости жизни, знаете ли. Вот. Но я считаю, что человеку не нужно два обеда, понимаете, ему нужен один хороший полноценный обед. Ну вот. И поэтому, может быть, как отражение жизни в том числе, вот происходит такое вот некое такое... Пройдет время, я уверен, что появятся и определенные новые таланты и так далее, и так далее.
Но они уже сейчас появляются, да? Есть же, так скажем, альтернативные.
Да. Ну, мне просто всегда хотелось сказать, что нужно как можно больше вот людей, которые... То, что называется... сердечной мышцы, знаете ли, вот...
Какое хорошее выражение. Мое любимое. Откуда вы его знаете?
Не знаю. Это, я тоже так частенько говорю, потому что вот если, так сказать, умом, так сказать, каким-то бухгалтерским расчетом вывести какое-то произведение, да, ну, оно вот и так вот и будет, видимо, интересно только бухгалтерам. А когда человек вот просто своим нутром, своей душой сочиняет, это всегда будет услышано. Пускай не сразу, пускай... Но зато этот успех, он будет весомый, основательный и надолго. Вот такие люди нам нужны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Шаганов, знаменитый российский поэт-песенник, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер».
Хочу вернуться к одному из ваших текстов, который сегодня уже не раз вспоминала, потому что узнала, что вы придете к нам в эфир, и все, что называется, годами пытаюсь понять.
Про коня?
Да не про коня, про Америку. Простите, Екатерина была не права.
Да.
Это слова, которые, вы же понимаете, да, мы же все слушали эту песню, и часть людей до сих пор считает, что Екатерина Великая имела какое-то отношение к тому, что Аляска сейчас принадлежит не нам. При том, что, ну, понятно, Крымская война и ее итоги – это совсем другая эпоха. Условно. Зачем вы так написали?
Это исторический ляп, который случился в моей голове. Да, я вот уже не единожды принес свои извинения.
А вы не хотите как-нибудь сказать, что, ну, вы понимаете, там другая Екатерина?
Эх, Александр II, это неправда.
Нет, вот. Нет, там другая Екатерина была, и это вообще не имело отношения к Екатерине II вообще.
Нет, знаете, нехорошо приукрашивать историю, а самого себя уж тем более. Ну, что случилось, то и случилось. Ну, песня, она ироничная, и тем самым, может, мы даже как-то вот педалируем вот эту ироничность в это, вот. Ну, что делать? Вот так вот так уж получилось. Другое дело, что хорошего юмора в песнях, его не так много. И вот это одна из таких вот песен, которая удалась нам тогда. Ну, так вот, можно сочинять, опять же, повторюсь, только в юность. Потому что, понимаете, этой песне же 25 лет, да.
А я все помню.
А она в репертуаре, она звучит, она как-то так не совсем надоедает. Еще какие-то современные истории жизни нашей современной политической, которую я очень мало вообще, так сказать, интересуюсь этим делом. Вот. Но, тем не менее, вот как-то она иногда встречаешь в заголовке газет какие-то отдельные фразы из твоих песен, там, мы будем жить теперь по-новому, там, что-то такое, там, спустя время.
Она 90-91 года, эта песня?
Да, это все было не вчера.
А она не сразу попала в репертуар Любе, или Любе уже тогда ее пела?
Нет, Любе уже тогда, это самое, мы очень лихо начинали, у нас была песня «Батька Махно смотрит в окно».
«За окном темным-темно», да,
потом у нас была песня «От нас веселее рабочий класс», нужно было придумать спустя год еще более задористую такую песню. Вот это, видимо, случилось с песней «Не врать, дурака, Америка». И я не знаю, вот мы сейчас встречаемся так иногда, Матвиенко, Коля Расторгуев, там какие-то большие концерты, связанные с датами друг друга. И так вот за вечеринкой что-то такое, вспоминаем те годы. Во-первых, пролетело одним днем, да? Вот. А во-вторых, если бы кто-то нам тогда сказал, что, ребята, у вас будет такая история с этим связанная, мы бы никогда в это не поверили. Почему? Потому что когда мы сочинили для Коли наши первые песни, мы не могли их записать полтора года. Они вот, то, что называется, в наших портфелях авторских болтались, потому что у нас просто элементарно не было денежек, чтобы записать их. Конечно, если бы мы знали, что такое случится история, мы бы нашли даже, я не знаю, там, из бюджета семьи бы, так сказать, как-нибудь скинулись бы, вот. Но нам совершенно не представлялось возможным, что это будет, и потом это обретет еще, вот эта наша студенческая молодежная линия сочинительства, обретет еще такие высокие темы гражданской лирики, как-то «Батяне комбат» или «Там за туманами». Еще огромных песен, которые мы придумали, опять же, не по заказу, а просто по велению какого-то такого внутреннего своего ощущения, не прося за это наград ни в коем случае. Вот. И до сих пор в строю, вот, и можем даже так друг друга, я не знаю, подколоть там, иронизировать в сторону друг друга, и за это тоже можно пожать друг другу руки, потому что сколько коллективов, сколько распалось, сколько замечательных соавторов, так сказать, не здороваются друг с другом, мы как-то сохранили приятельские отношения, что тоже здорово.
Вы сейчас упомянули песню «Там за туманами». Она, когда появилась, она как-то очень сразу попала на определенную, на свою волну, да, то есть она многим оказалась близка, потому что душевная такая, мелодичная, хорошая. И как-то сразу настала песня «Моряков и подводников». И вот, когда случилась трагедия с Курском, да,
да, спустя год, да.
И как-то все сплелось воедино. А вы, ну, не знаю, не предвидели, не предчувствовали, наверное,
нет,
да?
Безусловно,
но,
нет.
Но как-то
это просто
попали.
Вот история страны, история подвига ребят с подводной лодки «Курский», трагедия, которая случилась. И вот эта песня, которая была сочинена за год до этого, это все соединилось. И знаете, мой отец, он проходил службу в 50-е годы далекие, срочную службу, 4 года на Балтфлоте. И подростками я спрашивал: папа, какие твои любимые годы? Он говорил: когда я служил во флоте, 4 года он провел, да, и заслуженно отмечал всегда день ВМС. Вот в море есть своя романтика, вот есть какой-то определенный такой момент познания самого себя перед стихией морской. И вот Коля Расторгуев, мне говорится, всегда, когда я исполняю эту песню, в самых разных аудиториях она всегда находит совершенно точный импульс у этой аудитории. Вот прямо вот, как говорит, это одна из таких моментов. Я всякий раз, когда 3 минуты звучит эта песня, исполняю ее на концерте, я всегда получаю одну и ту же реакцию зала, очень теплую, очень такую трогательную, очень проникновенную. Она всегда вот как-то вот... Вот. Ну,
это, наверное, с многими песнями Любе, и с «Комбатом», и с «Дорогой». Потому что они в свое время были очень актуализированы ситуацией, которая тогда была в стране, с чеченскими событиями.
Ну, вот «Комбат» тоже, знаете, у него такая история, Леш, знаете ли, 93-й год, август месяц, в разницу в неделю я придумал песню «Выйду ночью в поле с конем» и «Батяне комбат». И такое-то озарение, что ли, случилось. И тоже мы не могли долго записать, потому что как-то такой был очень серьезный график, что ли. И я просто знаю, что ребята должны были лететь на какие-то гастроли, и у них сорвалось это дело. И меня звонит Матвиенко и говорит: слушай, говорит, я, говорит, еще не было, так сказать, 93-й год, понимаете, еще не было мобильных телефонов, много чего не было, то есть компьютеров. Вот мы, так сказать, он говорит, я тебе сейчас по телефону вот этому городскому, сейчас я наиграю. Я говорю: подожди, ты же должен быть там в это самое. Он говорит: ты понимаешь, говорит, поездка сорвалась, для всех я улетел, на самом деле я здесь. Сейчас я сыграю. Вот он мне сыграл, говорит: ну как, говорит, это самое. Я говорю: слушай, говорю, великолепно, потому что эта песня полтора года не могла выйти, мне уже нравилось все, что он там придумает, так уж поскорее, чтобы записали. И потом эта песня впервые прозвучала 8 мая 95-го года.
5-го.
95-го, да, 95-го года, 8 мая, вот в преддверии праздника 9 мая, Великой Победы, 50-летия. И вот я помню, был на этом концерте, который прошел в Центральном доме Советской Армии, вот парк этот, да, и вот ветераны, они подходили к Николаю и говорят: Коля, говорит, какую же вы песню придумали? А вот первое исполнение прям буквально. Вот, говорит, молодцы, что успели к празднику. А потом она вот так вот зашагала по стране, и в армейской аудитории до сих пор звучит. Ну вот мы так вот сработали, как говорится.
Да, у всех, мне кажется, тогда были относительно этой песни прямые ассоциации уже с событиями кавказскими.
Ну да, 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 тогда очень много в жизни было.
К концу подходит наша программа, к сожалению. А вы знаете, ваша мысль про то, что между цинизмом и унынием нужно стараться каким-то образом проходить, мне очень созвучна и близка. Для меня удивительно, что об этом говорит человек, имеющий отношение к шоу-бизнесу. Я совсем по-другому себе представляла образ мысли людей, которые относятся к этой сфере, и в очередной раз понимаю, как вредно ограничивающие убеждения какие-то у себя в голове устанавливать. Вот спасибо вам за эту мысль, и спасибо вообще за ваши тексты. Знаете, я на них выросла. Я потом оперу стала любить. А росла я на ваших песнях.
Спасибо.
Вот, к концу программы признание Аталы Митрофановой.
Ну, я очень рад нашей сегодняшней встрече. Поверьте мне, это тоже для меня очень важно было оказаться на радиостанции «Вера», которую частенько слушаю, передвигаясь на какие-то дальние маршруты в своем автомобиле.
Спасибо, нам тоже было очень приятно. К сожалению, время программы ограничено, но впереди еще песня. Песня на стихи Александра Шаганова. Какая?
Вы знаете, вот если бы возможность такая есть, мне бы хотелось, чтобы прозвучала музыка Игоря Матвиенко, «Колледж торговых» исполняет. Называется «Тянет к людям простым». Когда мы сочиняли, Игорь мне сказал очень, очень хорошие, мне кажется, по-своему вещи слова. Он говорит: давай с тобой придумаем хорошую, спокойную, тихую христианскую песню. Вот этот импульс композиторский, мне кажется, заложен в этом. Она не так часто звучит, но я ее очень люблю. «Тянет к людям простым».
Спокойная, тихая христианская песня в исполнении группы «Любэ».
Да.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И наш
Александр
дорогой гость
Шаганов.
Александр Шаганов. Спасибо, спасибо, до свидания.
До свидания.
Будьте здоровы.
Thank you. тянет к людям простым о себе рассказать, тянет к людям простым, чтоб хоть что-то понять. Если дождичек, то дождь, а снежочек, так снег, тянет к мудрости рощь и неспешности рек.
Светлый вечер. На радио «Вера».